Говорит Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Мой гость сегодня переводчик Виктор Голышев. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
А я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, наш пейджер, в Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду «Радио Свобода» и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот мы перед началом эфира с Вероникой пытались вырвать из Виктора Петровича какой-то полный титул, как его еще представлять. Он сказал, что просто переводчик. Что верно? Потому что я думаю, что те, кто читали по-русски от Шервуда Андерсона до Фолкнера, так огромный перечень английско-американской в основном литературы, прекрасно знают эту фамилию. Более того, они ее знают еще. У вас, как я понимаю, это наследственное.
Наследственное.
Вот давайте с этого и начнем, потому что переводчик Елена Голышева, значит, это и «Мартовские иды», и «Старик и море», и пьесы Миллера, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
Ну вот расскажите, может быть, начнем с того, с этой наследственности другой, которая вас привела в эту профессию.
Наследственность выскакивает как-то сбоку. Я не собирался быть переводчиком никогда в жизни. А поскольку рос в сталинское время, то все гуманитарные дела мне казались чудовищными.
Вам с самого начала они казались чудовищными?
Ну, я не знаю, там, с 6-го класса, с 7-го класса, с 5-го класса. Да, история, география и литература, да, мне казалось, что жутко, и заниматься этим вообще нельзя. Нормальному человеку, потому что брехня сплошная.
Так. Это вы поэтому в физтех, да?
Да, поэтому. Нет, отчасти там... Ну, почему? Прочел Перельмана «Занимательную физику», думал, что будет так же весело в конце. Потом оказалось не так весело, да? Вот. Но тогда как-то... Я помню, что это поколение все... Вроде люди, которые себя уважали, стремились в инженеры.
Да. Вот вы... Поразительно то, что вы сказали, что с 6-го класса там мама с папой как-то приложили руку к этому антисоветскому воспитанию?
Нет, папа у меня был партийный и ответственный работник. Никаких разговоров политических дома вообще никогда он не вел. И один раз украл портрет Сталина со стенки, который у нас висел, отнес в школу. Он мне слова не сказал даже. Но это еще был в каком-то 4-м классе.
Это могло восприниматься как угодно, да?
Это совершенно непонятно. Я даже не доложил. Просто снял и унес в школу. Зачем, не знаю.
Ну, чтобы дома не висело.
Нет, наоборот. Это такое раздвоенное сознание вполне было. Я огорчался очень, что он умер.
Да.
Хотя уже. Но не так сильно, как там мой товарищ, который плакал, но ты огорчался, да. Но тут это вот такое раздвоенное сознание бывает. С одной стороны, ты видишь эту лажу кругом, да, и слышишь ее. А с другой стороны, как-то вот его так хорошо подавали, что ты его жалел и вообще очень ценил. И было неизвестно, что будет, если он помрет.
А, то есть, да, вот это такой вечный русский разговор, что потом будет еще хуже, да? Не столько этот хороший, сколько потом
вообще,
еще хуже
вообще
будет.
Вообще, может, ничего не будет уже.
Но, знаете, это
если вот он там электротехникой руководил, то как в учебниках было написано.
Как это?
Ну, как он в учебнике электротехники уже в вузовском был, что там благодаря ему что-то было.
Электроны движутся благодаря, да?
Ну, типа того.
Понятно. Нет, ну насчет того, что ничего не будет, это у Гашека сказано, у Стаби Швейка, что никогда не было, чтобы ничего не было. Что-нибудь, да. Чтобы никак не было.
Это
да.
Только под старость узнаешь.
Да. Так вот, мы остановились на физтехе. То есть вы не собирались?
Нет, не собирался никак.
Но читали вот...
Книжки читал, да. И нравились даже заграничные. Ну, типа английские или американские, да.
Радио вражеское.
Я не считал его вражеским никогда, но да, из школы приходил и включал радио. Поскольку я английский немножко знал.
А партийный папа?
Ну, папа не вмешивался никогда. Папа вообще был администратор, он партийный, он там вступил в 27-м году в партию, да, но он не был никаким там ни парторгом, я не знаю, никакой идеологии в дом не носился. Один раз он что-то на меня рявкнул. что-то проснулся под речь Хрущева, который сказал, что у всех будет 2 костюма, 3 колбасы, 4. Говорит, что за дурак? Он говорит, если ты так думаешь, выходи из комсомола.
Так.
Вот это единственный наш политический разговор был. Я не вышел.
Вы этот самый конформист, Виктор Петрович?
Да нет, не конформист, а... Ну, там вышел из комсомола, выйдешь из института, там как все ясно было.
Это такая гадкая шутка была, с моей стороны.
Ну, как сказать? Нет, ну, это... Мы тогда все должны были бы куда-то выйти.
Ну, давайте вот вернемся к переводу. Как первые переводы были сделаны для себя, или вы уже понимали, что это...
Да нет, первый вопрос подрабатывал техническим переводом, пока студентом был. Угу. Там нечего делать было, надо. И вообще-то деньги захотелось заработать. А ну, как для себя? Для себя потом там приятель отнес рассказик в журнал куда-то.
Что за рассказик чей?
А, нет, первый рассказ я перевел с приятелем, с которым, да, вот, даже, можно сказать, друг, поскольку мы с ним до сих пор еще не возненавидели друг друга. Мы с Селлинджера перевели «Банановую рыбу» вдвоем, очень весело. Там перевели, по-моему, за 2 дня, а потом 10 дней хохотали и редактировали друг друга. Вот первый рассказ. Ну, они ни для кого, просто он сказал, есть такой писатель Саллингер.
Саллингер.
Очень хороший. И я его прочел, действительно, он тогда мне сказал.
А где можно было прочесть? Какой был год-то уже?
Это был, ну, там 60-е.
Уже 60-е?
Да, да. Прочесть потом через год можно было в газете «Неделя».
Этот в вашем переводе?
Да.
То есть это первая публикация?
Да, он очень хороший был. Я тогда считал, что все переводы хорошие были.
А с тех пор вы как вы оцениваете собственный перевод?
А я не оцениваю их.
Нет, я не к тому, чтобы вы сейчас сказали, что он прекрасный или плох.
Тот...
Нет, вообще, вот вы перевели этот текст, он, в какой степени он ваш?
В разной степени. Пока переводишь, он вроде так пыхтишь, и да ничего. Если верстку читаешь, то отвратительно, да. Потом вроде уже я не читаю их. Но, как сказать, доводишь до такой степени, чтобы было не стыдно только, и все, больше ничего.
Вы, это же работа, ну, почти актерская.
Я раньше так думал.
Нет, это не так?
Очень мало средств по сравнению с актером. Там все-таки рукой можно махнуть, а тут, когда ты машешь рукой, тебя считают до сумасшедшего, когда ты это переводишь, а левой рукой что ты делаешь?
Ну, пластика словесная, вы же, вот, Уоррен не должен быть похожим на Фолкнера, да, не может быть похожим на Фолкнера. В английском языке он и не похож.
И по-русски, я думаю.
Да-да-да-да, вот вы таким образом, когда по-другому, в другом ритме пытаетесь ставить слова, по-другому разговаривать, находите какие-то эквиваленты, вы представляете себе автора, представляете себе каким-то образом, как бы он хотел это видеть?
Нет, это я не могу сказать, что представляю. Это такой, ну, как вам сказать, вот вроде как солдаты по мосту шли в ногу, и мост обвалился, да. И резонанс возник, да? Ты уже как бы не, ну, сам отдельно не существуешь сам, да? Ну, не то, что ты подчинен, да, но как бы он... Он за тебя говорит по-русски тоже, и все. Я не пытаюсь представить, я не видел этих людей. Фолкнера я не видел, Уоррена я увидел уже потом, много старше, когда он был. Но ты знаешь этих людей гораздо лучше, чем когда общаешься, потому что, ну, не их автора знаешь, так вот скажем. Хотя в случае Уоррена какое-то замечательное совпадение было. Я его видел.
Напомню, что гость студии «Радио Свобода» – переводчик Виктор Голышев. На волнах «Радио Свобода» программы Виктора Шендеровича. Все свободны. У нас есть звонок от Артема из Петербурга. Здравствуйте, Артем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
А если можно, 3 кратких вопроса.
Давайте.
А вот такая, на какие языки, вот переводчику вопрос, на какие языки вот легко переводить поэзию Пушкина? И второй вопрос. Вот кому-то нравится... Это уже, конечно, Виктору Шендеровичу. Кому-то нравится, например, президенту Путину. Однополярный мир внутри России. Не нравится однополярный мир вокруг России. Вот почему такое возможно? И третий вопрос. В своей последней передаче Виталий Портников попросил поддержать его. Для этого ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот вчера на телевидении прошла премьера фильма «Пушкин. Последняя дуэль». И если бы Пушкин жил сейчас, а такие нужные России люди, сейчас все живут, конечно, в России.
Простите, то... Артем, есть ли вопрос в третий вот?
Третий вопрос, да, вот я задаю.
Давайте.
Вот помогли бы Пушкину в его последней критической ситуации такие люди, как А. Виктор Шендерович, Б. Елена Образцова, В. Собирательный образ российского дворянина.
Артём, да, спасибо большое за вопросы. Фантастика. Вот четвертый год программы, никогда не знаешь, что из эфира выпадет тебе на голову. Ну, во-первых, я должен сказать, что, ну, я думаю, что большинство радиослушателей это понимают, что Виктор Петрович не переводит с русского языка, он переводит на русский язык. А, ну, раз уж был вопрос, я вам спрошу, известны ли вам, кроме Набоковского, какие-нибудь переводы Пушкина?
Нет, неизвестны.
Нет, вас вообще не интересует движение в противоположную сторону?
Только проза. Иногда, да. Только проза и только на английский язык. Иногда и по мере необходимости, там, когда мне преподавать надо было, и тем тамошним людям мне приходилось читать переводы невольно.
А есть хорошие переводы?
Есть которые... колоссальный перевод «Мертвых душ» совершенно.
«Мертвых душ»?
Да, вот кажется, это не сделано.
Да.
Вот, не знаю, и правильный он, с одной стороны, там нет вранья, да, и вот эта вся игра, это потрясающая.
И кто здесь, это американский или
английский? Фамилия Герни американская, да, по-моему, мужчина. Кстати, Набоков его хвалил, а он зря никого не хвалил, и даже не зря никого.
Да-да, вообще никого
очень мало
не хвалил. Да-да.
А там при этом, скажем, и Тургенева читаешь, очень скучно бывает, и там, ну, так вот. Такая казенная тупая проза, да? Хотя он тоже вполне душевным письмом обладал.
Евгения из Кёльна спрашивает. Уважаемый Виктор Анатольевич, мы практикуем семейное чтение ваших книг вслух, так как наши взрослые дети разучились читать по-русски. Но очень хотели бы почитать по-немецки. Вопрос к вам и гостю. Возможен ли высококачественный перевод, скажем, вашего «Изюма»? Спасибо, счастливо вам.
Ну, во-первых, я могу пригласить вам и вашим детям для изучения русского языка Пушкина, Лермонтова, Гоголя и того же Тургенева.
Все-таки они хотят вас читать.
Оно как-то надежнее, мне кажется, ей-богу, честное слово. Что касается перевода на немецкий «Изюма» и на другие языки. Я думаю, это книжка мемуаров, которая мне недавно вышла, таких баек. Я думаю, что это не имеет малый смысл, потому что все-таки книжка предназначена для людей, которые дышали одним воздухом. Это советские байки, это наша история. Она мало интересна, за небольшим исключением сюжетным. Есть, конечно, сюжетные анекдоты, которые можно перевести на немецкий. Анекдоты есть, да, если он такой общий. Но приметы времени, это никому не интересно, и таких амбиций даже у меня и нету. А вот мы вернемся к, раз уж нам Артем вывел нас на политическую тему, про однополярный мир. Сейчас антиамериканизм, он такой, он равен патриотизму. Для того, чтобы быть сейчас вот российским патриотом, надо не любить Америку.
Это к сожалению, так,
да,
похоже.
Да, похоже так, да?
Да.
Несколько слов на этот счет, Виктор.
Ну, я думаю так, значит... Путаются две вещи, да, государство, империя и люди. Вот для меня Америка там не состояла из президента Никсона, да, или президента Картера, который был приличный, по-моему, человек, в отличие от многих других. А из того, что они из себя делали там, когда осваивали дикую страну, да, и... Ну, как сказать, это страна, преданная свободе. Вот как в кипящей воде вырываются те молекулы, которые быстрее всего бегают, так и со Старого Света вырвались такие люди, у которых, видимо, или особая страсть к свободе была, не обязательно то, что они больше всех страдали, да, и от этого в стране определенный климат возникает, некоторые дикости, с одной стороны, потому что это своевольные люди, да, но это народ, который создал замечательную культуру, да, это все говорят, что у них там истории нет, у них есть история короткая, но она яркая, да, у них есть культура. А там, ну, я не знаю.
И уж, по крайней мере, один Фолкнер...
Между войнами у них была лучшая литература в мире, по-видимому.
Между первой и второй.
Первой и второй, да. Потом немножко похужее стал, но как и везде, впрочем. И я считаю, что когда ты к стране относишься, то ты должен относиться не к правительству обязательно. Я думаю, что нас должны были бы все ненавидеть там 20 лет назад. Этого на самом деле не было, да.
А какое было отношение 20 лет назад?
Я не знаю, болели против нас, конечно, когда в хоккей играли.
Ну да, вовсю.
Да, но я вот никогда не болел против нас в хоккей. Я помню, встретился с одним критиком, он уехал потом. И что-то были хоккейные, он говорит, а ты за кого болеешь? Канадцы хоть за нас? Я говорю, конечно, за нас. Он говорит, ну тогда они все кончены еще.
То есть не предатель еще, раз на таком уровне.
Нет, он имел в виду, что для него уже кончено все, что я еще патриот остался. Нет, вот этот, их нельзя ставить знак разницы между патриотизмом и антиамериканизмом. Потому что просто надо разделять. Может быть, у них еще будет правительство более, которое нам больше нравится. Сейчас это зависит от комплекса неполноценности. Просто мы как бы раньше вровень были, хотя не совсем, наверное. Но, а сейчас... как бы,
Мы были вровень как империя.
Ну, как
мере.
Империя,
а сейчас мы не вровень, как империя,
сейчас...
и комплексуем.
И это нормальный комплекс неполноценности, мы ослабли там. Нам, кстати, дома 10 лет или 15 объясняли, что мы полное дерьмо, что мы не умеем работать, что мы ленивые и так далее. Вы помните это, когда нам все это писали в газетах? Это неправда, но, видно, как-то это отъелось.
Да.
Видно. Нам дозвонился Георгий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Прошу вас. Ваш вопрос, Георгий. Не слышно, Георгия. Елена Владимировна тогда из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот, ну, у меня вопрос к переводчику, только я...
Его зовут Виктор Петрович.
Имя, отчество.
Виктор Петрович.
Виктор Петрович. Угу. Значит, я... Вот существует такое мнение, что Владимир Набоков прекрасно писал, так сказать, нисколько не хуже по-английски, чем по-русски. Угу. Вот, а вы ведь его переводили?
Нет, не переводил, нет.
Нет, я вам сейчас скажу, наверное, с чем вы спутали. Виктор Петрович переводил эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы».
А, нет.
То есть опыт перевода русскоязычного писателя, писавшего по-английски.
Нет, это неправда. Значит, я готовил к печати материн перевод. При жизни она не могла, естественно, Набокова напечатать. Книжки о Гоголе, а сам перевел только одно эссе его о Кафке, да.
А, то есть мама перевела эссе Набокова...
В старое время еще, да. Когда его никто не хотел печатать, да. А потом, ну, там пришлось что-то там, типа, редактировать.
Да. Ну, раз мы выбрали
значит,
на эту тему.
Мне кажется, что он замечательно писал на обоих языках. Все говорят, что «Лолита» по-английски лучше написана, чем русская. Но это естественно, потому что русский – это перевод, да. А перевод всегда хуже. Он, по-моему, вполне замечательный. Для них он был большим, как бы, новым открытием. Он такую какую-то орнаментальность прозе американской, более лобовой или более кондовой придал, да, которой у них не было. Это не зря они там на нем помешались какое-то время. И я думаю, еще... Но это уже более сложная история, что он как бы другого читателя открыл. Он писал для другого читателя, который равен ему был примерно умственно. Да, обычно все-таки...
Таких немного.
Что-то объясняют, да? Да. Но я не говорю, там к Фолкнеру это не относилось, но обычно все-таки там имеют в виду другого читателя. Он имел в виду... Вот мне кажется, он писал как бы для зеркала. И для американцев, по-моему, это большое
это позиция
событие
не,
было.
Эта позиция не кажется вам высокомерной?
Так его?
Нет, ну, вообще. Вот позиция нежелания разъяснять. Вот я сказал, а дальше мучитесь. Как Фолкнер говорил, что делать, если ты прочел «Шум и
ярость»?
Еще
раз, да.
Три раза
я,
не
кстати,
понял.
Я, кстати, начинал читать 10 или 11 раз, ничего не понимал. Ну, там первая страница, там 10 или 11 раз. Он правильно сказал. А иначе, если тебе объяснят, ты уже не книжку читаешь. Значит, Набокову нет, это не высокомерие, это одиночество. Я думаю, человек, который там лишился родины, прижился в другой стране, я думаю, что это очень одинокий человек был.
О другом одиноком человеке, об Осифе Бродском, о том, как вы переводили его эссе «Меньше единицы». Вы к тому времени уже были давно, видимо, знакомы лично, да?
Да, наверное.
Расскажите немножко об этом у нас.
Ну, к сожалению, это каждый раз приходится рассказывать. Мы познакомились в 64-м году. Он уехал, потом какой-то прислал мне книжку эссе, говорю, вот хорошо бы их это перевести туда. Он говорит, не надо, это не для наших писано, да. Я говорю, ну тем более интересно, что для других пишут. И никто не хотел переводить, старые переводчики, такие опытные, взрослые, потому что ну, это всегда под контролем живущего человека, который тебя ловят очень страшно.
А, то есть при живом авторе плохо работать.
Ну, если он знает русский язык, да, но я думаю, что вот там при Набокове не очень хорошо было переводить Набокова, я думаю.
Ну да.
Я думаю, даже при сыне его тяжело. Вот. А никто не хотел, молодые брались, но там какая-то дырка образовалась, пришлось мне перевести, да. Меньше единицы.
И после смерти Бродского в «Новой газете», кажется, появилось стихотворение, собственно, письмо, написанное вам, адресованное вам, совершенно замечательное, немыслимо трогательное, потому что поздний Бродский, он мучительный поэт, он не позволял себе такое, мое читательское ощущение, не позволял себе разговаривать человеческим языком.
Ну да, стоическая поза укреплялась.
Да, стоическая поза укреплялась. А это письмо было обыденное. Обычное письмо, с той лишь разницей, что оно было написано четырехстопным ямбом, совершенно пушкинским, вот, по-моему, сказать, легким. Вот человек так писал.
Да, но он мог такое письмо там на 6 страницах написать, и кого-то это ничего не стоит. Я хочу сказать, что у меня совесть чиста, я вообще чужих писем сам никогда не читаю, даже писателей, и тем более не печатаю. Но здесь он когда-то попросил, там таки было несколько писем в стихах.
Они у вас хранятся?
Да, но они напечатаны. Там человек по фамилии Сумеркин, который жил и был близок с ним, он хотел составить сборник-портфель и попросил что-нибудь Бродского. Бродский попросил меня, чтобы я разрешил эти письма печатать, хотя мог, по-моему, сам. Но у него, наверное, может, копии не было. А это последнее письмо не попало туда, да. Поэтому я считал, что у меня как бы...
Да, да.
Разрешение.
Звонок Анны из Петербурга. Здравствуйте.
Анна, коротко вопрос, у нас минутка
буквально.
Добрый вечер. Да.
Два вопроса. Давайте. Первый вопрос оба к переводчику. Первый вопрос. Не могли бы вы сказать, какие писатели недостаточно переведены на русский язык, американские и английские? И второй вопрос. Каких бодовых писателей, американских и английских, вы бы хотели перевести или могли бы порекомендовать для перевода?
Это очень сложный вопрос. Если бы я его знал, я бы сейчас же бросился это переводить. Я знаю, что... Скажем, до 70-х годов есть очень много американских писателей второй, как бы, разряда, да, хороших, но которых у нас мало переводили. И не обязательно «Авангард» там какого-нибудь, ну, Пинчина уже, наверное, переводит или перевели почти все, но таких более-менее реалистических. К сожалению, не могу назвать. Про английскую вообще плохо знаю, чего там происходит, и никогда до последних лет не занимался ими. Но в Америке много было писателей, и я считаю, что надо искать между войнами.
Напомню, что у нас в гостях Виктор Голышев, переводчик. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода». Все свободны. У третьего микрофона Вероника Баде мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с лидерами этой страны. Запланирована его встреча с королем Абдулой. Обсуждаться будут, в частности, совместные проекты в области добычи и переработки нефти и газа, а также ситуация на Ближнем Востоке. Министр обороны США Роберт Гейтс предостерег, что если американская миссия в Ираке не увенчается успехом, последствия этого ощутят все страны НАТО. Выступая на конференции по вопросам глобальной безопасности в Мюнхене, министр обороны США призвал также страны НАТО к сотрудничеству с Россией в этой области. В Ираке за минувшую неделю были задержаны 140 подозреваемых в терроризме. Антитеррористические операции проводились американскими и иракскими войсками в Багдаде и его окрестностях. За один сегодняшний день в Ираке погибли свыше 30 человек, десятки ранены. Президентские выборы в Туркмении завершились. По официальным данным, проголосовали более 95% избирателей. По данным корреспондентов «Радио Свобода», на самом деле явка куда меньше, особенно в Ашхабаде и на востоке страны. На пост главы государства претендуют 6 человек. В Абхазии проходят выборы в местные органы самоуправления. Во всех районах непризнанной республики, в первую очередь в приграничном с Грузией Гальском районе, усилены меры безопасности, сообщил глава МВД Абхазии Атар Хицея. Правительство Израиля решило продолжать археологические раскопки в районе Храмовой горы в старом городе Иерусалима. Работы, начавшиеся на этой неделе, вызвали бурные протесты среди палестинцев. В столкновениях были ранены 17 палестинцев и 15 полицейских. В столице Косово, Приштине, произошли массовые волнения среди местных албанцев. Два человека погибли в столкновениях с полицией ООН и четверо ранены. Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Солана с главой Совета национальной безопасности Ирана Алила Риджани завершилась безрезультатно.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях переводчик Виктор Голышев. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Да-да-да, вы хотели продолжить ответ.
Чтобы не получилось так, что я оделся, я просто не могу сходу вспомнить, но когда-то там для издательства составлял целый список таких пропущенных имен или пропущенных произведений. И если вы можете со мной связаться, то я просто его вам прочту.
А
вы можете связаться через Шендеровича, да?
Да. Значит, оставьте референту.
Он длинный, почти на страницу.
Да, оставьте референту свои координаты, и будет вам от Голышева список.
Я просто пришлю.
Раритет. Все, кто с вами некоторое интервью прочел, не могут не вспомнить, конечно, вот эту итальянскую пословицу о том, что переводчик – это предатель, о том, что... Значит, в сущности, переводы, ну, особенно поэзии, да, но и проза тоже. Это вещь в значительной степени, вот, когда я читаю там всю королевскую рать, я не могу отделаться от ощущения, что это написали все равно вы, потому что написано таким русским языком, извините, что ваше величество, как у Шварца, что в глаза, да?
Ребит.
Гений, да, ваше величество. Но действительно, написано это замечательным русским языком. Не было ли у вас в связи с этим... вот таких собственных литературных амбиций?
Нет.
Ну вот там Григорий Чертишвили тоже переводил, да, сидя в иностранке. Я думаю, вы знакомы прекрасно.
Ну, очень хорошо знакомы.
Да, с Григорием. Вот переводил, потом в один прекрасный день у него, видимо, в мозгу, я могу сконструировать, да, появилась мысль, что он может, собственно говоря, не хуже, чем то, что он переводит. Ну, он еще не Фолкнера, правда, переводил. Не было ли вот такого ощущения у вас, что вы можете...
Нет, никогда не было. Значит, вы меня с Чертишвили не равняйте, потому что у него большая избыточная интеллектуальная сила есть. У меня она минимальная, я энергию экономил. У меня ни на что не хватает после этого сил. Да? Мне даже какую-то там страничку предисловия самому трудно написать, не то что там самому что-то прозаическое написать. Что касается королевской рати или там других вещей, я наоборот думаю, что я слишком послушный человек. А когда ты заводишься, оно само получается.
А да? Что значит слишком послушный? То есть вы вот...
Нет, я их никогда не предавал. Я считаю, что это последнее дело себя выставлять, когда ты переводишь. Пиши сам, если ты такой умный. Я не такой умный.
Замечательно. Есть вопрос, да?
Да, Алексей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Алексей, говорите.
Несравненный Виктор Петрович. О. Я звоню вам просто с тем, чтобы объясниться в любви, и более ничего. И я, и четверо моих детков, а младшему из них 14 лет, уже многожды вас читали. Ну, сказать, что я вас очень люблю, это ничего не сказать. Можно предложить вам литературную викторину? Я зачитаю одно предложение, а вы скажете, откуда это. «Я из лодки его углядел, рассвет еще чуть пеплился».
Не знаю.
Это Фолкнер, медведь в вашем переводе.
Я угадал. Алексей,
а вот и нет. Медведя переводил Сорока.
Это такая... Ой, простите, бога ради.
Это другой человек.
Но Фолкнера, Сороки или Сороки, но Фолкнера я угадал. Фолкнера угадал. Кстати, ну замечательно, спасибо, Алексей. Если вы видели, как замечательно улыбнулся Виктор Петрович, вас мало хвалят. Виктор Петрович.
Много.
Много хвалят?
Ну, здесь много, да. Уже второй раз.
Александр из Санкт-Петербурга.
Я никогда это не рассчитывал в жизни, надо сказать. Вот когда первый рассказ переводил, я думал, я никогда не буду зависеть от того, будут меня ругать или хвалить.
Еще один звонок.
Так что
Александр
очень много.
Из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Вы в эфире.
Вот Бродского упоминали. У Бродского были великолепные переводы, но единственное, что мне не понравилось в переводах, это как он «Битлз». Зачем он это переводил, непонятно, но это совершенно мимо кассы. Что называется, по-видимому, вот то, что это не его стихия, и этот мир ему был чужд. Это «Желтую подводную лодку» переводил.
«Yellow Submarine», да.
И прочее. Значит, знает ли господин Глош вот такой казус интересный переводческий, когда Лермонтова, то, что из Гёте, «Горные долины», значит, перевели много раз, и потом появилась японская «Хоку», где уже ворон на ветке сидел, одинок и так дальше. То есть вот эта вот стихия перевода, меня вот что волнует, точнее, что интересует. Значит, может ли как бы высший пилотаж превосходить, новое произведение на одном языке, значит, другое, авторское, и, соответственно, обратно переводить его на тот же язык. Были ли такие казусы в истории литературы? Может быть, что-то знаете. И второй вопрос. Поскольку все унифицируется, глобализируется, вот искусство перевода, понимаете, если раньше вот, свои реалии вгонять, то реалии сейчас у всех одинаковые. Это фастфуд и прочее.
Понятно. Два интересных вопроса.
Не все реалии одинаковые, скажем прямо.
Значит, глобализация и обратный перевод.
Нет, сперва про «Желтую подводную лодку» он, по-моему, это мальчиком делал, очень молодым человеком, просто нравилось. Хорошо перевел, нет? Ли Марлен замечательно перевел, хотя тоже на немецкий текст, наверное, не очень похож. Дона он замечательно переводил, это можно сравнивать переводы, там энергия есть. Конечно, похоже больше на Бродского, чем на Дона.
Потому что он Бродский. Просто собственная энергия захлестывала, видимо. Переводчик, вот вы сказали, вредна лишняя энергия, лишние амбиции.
Нет, амбиции, это относится к прозаическому переводу. В поэзии другое дело. Чтобы стихи получились в поэзии, там что-то нужно особое, и это очень редкий случай. Ну, то есть, читаешь стихи для образовательной цели, для того, чтобы знать кто-то там, кто он такой, но, в принципе, это случай, когда получается поэзия так там... Вроде.
Значит, про обратный перевод
ничего не знаю. Один раз он чуть не случился, когда надо было переводить «Путешествие в Стамбул», а сюда плохо приходили произведения Бродского того же, да. И я, по-моему, даже кому-то уже заказал эту переводить «Путешествие в Стамбул» с английского языка, который есть перевод с русского. Слава богу, до дела не дошло. Вот это единственный такой казус, который я знаю. А второй вопрос я уже забыл.
Про глобализацию, что, мол...
Не-не-не, насчет реалий, они никогда не будут общие, потому что за каждой страной там тысячи лет истории. И за Америкой тысячи лет истории, только в разных странах.
Да,
в польской стране, в английской стране, в ирландской стране. И вот эти там фастфуды, аэропланы, это все такое сегодняшнее. Тогда, может, похожие реалии. Там, скажем, импичмент мы уже знаем, что такое, а 25 лет назад не знали. Реалии не могут быть одинаковы, потому что даже устройство души разное у людей. Да.
Вот по поводу этого, когда вы переводили... вот этот огромный список, да, Стейнбека, Шервуд, Андерсон, Селлинджер, вы не могли знать реалии, вы не были в стране, да?
Не был до 50 лет.
До 50 лет. И, стало быть, вы переводили, имея в виду какую-то Америку, которая была у вас в черепной коробке, вы представляли, как выглядит эта дорога, да?
Да,
вы не могли видеть то, что понимаете, видел Стейнбек, когда писал.
Я понимаю, да, я не мог это увидеть. И, конечно, ты, не знаю, как другие, там, картинку себе надо представлять, как люди там голову порачка разговаривают, или каким тоном надо себе представлять. Конечно, ты скорее русскую дорогу увидишь, но топографию, если ты видишь, тогда тебе легко переводить, да. Со Стейнбеком это проблема, с Селлинджером никакой проблемы нет, это довольно вакуумная такая литература, она чисто с этим делом связана.
Тут постучал себя по голове, я просто...
А у Стейнбека, у Фолкнера, там очень сильный пейзаж, пространство очень важную роль играет, а у Стейнбека вообще он любит так материальный мир, да безумие, что... Ну, ты этим просто заражаешься, да. Но когда там про мост надо там какой-то написать, то ты про мост долго читаешь там и понимаешь, как он устроен, какой, где там подкос и где там стойки.
И вы берете техническую литературу, чтобы узнать,
да,
как,
да? Да, когда про автомобиль речь, там про автобус, это было мучительно, потому что там другая, это коробка эта сзади, дифференциал другой, чем у обычных машин, это довольно большая волынка. Но дело в том, что ты не почувствуешь никогда свободы в русском языке, если ты переводишь слова, да, ты должен как бы...
Переводить смыслы, конечно.
Картин, то, что происходит, должен переводить. А для этого ты, ну, как бы дома там должен быть.
А сленги, вот разговаривают они на каком-то, да, у Фолкнера, на деревенщина, на каком-то языке. А вы можете все равно взять какой-то из наших сленгов?
Нет, не могу. А зачем? Тогда что, в Воронеже дело происходит или в Ростове?
Ну, а как вы передадите...
Не знаю, как, это не получается.
Это Евнопатов это...
Нет, это вещь, которая неизбежно пропадает, да? Мне Стайрон сказал, вот там у него есть такая книжка, там «Признание Наты Тернера», там негр как бы рассказывает, да? Естественно, с налетом. Вот негритянский нельзя перевести никак там, ну, кроме там у них есть стандартные слова, но у них даже фонетика другая, да, у вполне образованных людей просто горло устроено по-другому. Он мне сказал, что вот французы замечательно перевели, потому что у них есть какой-то остров там, я не знаю, в Гвиане или где-то, где там тоже живут негры, и они воспользовались тамошним разговором. У нас негры нигде не живут. Ну, кроме как в Москве, я понимаю.
Но тогда еще не жили,
да? Да, нет, у них нет своего языка здесь, в этом смысле. И это просто это вещи, которые заведомо теряются в переводе. Так же, как народная речь там, или сленг полубандитский.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И сегодня у Виктора в гостях переводчик Виктор Голышев. Звонок Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
А можно спросить про техническую литературу?
Попробуйте.
Вот. Ну, я там преподаю в ВУЗе, у меня математика, прикладуха всякая, вот. И вот именно касательно прикладной части, то как раз очень ценные есть вещи за рубежом, но они слабо, по-моему, переводятся. И тогда, во-первых, кто решает, когда, что и в каких количествах это переводить, ну, какой, собственно говоря, у нас орган. И второй вопрос, это вообще какой-то парадокс. На Мясницкой есть такой маленький уголочек, там иностранное продается. Казалось бы, иностранное, раз над ней еще никто не трудился, никакой переводчик, должна быть дешевле. А вот так вам, в 5 раз дороже. Объясните.
Да, да, да. Ну, про ценообразование я не думаю, что Виктор Петрович в курсе.
Почему? Очень легко объяснить. Там книжки дороже, чем здесь. Наша книжка стоит там... Ну, 250 рублей, это сколько? 10 долларов. 10 да, там долларов. Такая же будет стоить 20.
19,99 она будет стоить.
Да, или 24,99. А просто там труд дороже, поэтому бумага дороже. Больше платят людям зарплаты.
Да, а вот по поводу того, кто решает, это очень забавный вопрос.
А кто решает, уже не знаю. Дело в том, что я там 5 месяцев или 6 работал в редакции физики, в издательстве «Мир». Тогда я знал, кто решал, и решал издательство, решал заведующий редакции, какие книжки по физике он переведет. Я не знаю, происходит ли это сейчас.
Ну, сейчас вы уже не о технической литературе речь, а для того, чтобы выбрать... что-то для перевода, вы должны читать раз в 15-20 больше. Да, вы должны все это знать. Или вы пользуетесь достоверными сведениями. Вам 5 человек сказал, что хороший роман, вы прочтете, условно.
Нет, говоря. Это не от того, что человек сказал. Это раньше так было, я знаю, что это из воздуха как-то попадает. Не потому, что тебе кто-то похвалил что-то. Как-то из атмосферы ты ложишь, что вот эту книжку надо прочесть. Я не читаю в 15 раз больше, чем перевожу. Боже упаси. Это и пока переводишь, очень трудно читать вообще тот же самый язык, да и по-русски невозможно, потому что нет времени. Нет, это как-то из воздуха возникает, то ли ты на обложке увидишь, то ли кто-то действительно что-то сказал. Ну, не 15 человек тебе сказали, что это хороший фильм, надо на него пойти. Во-первых, я точно на него не пойду почти наверняка. Я, по-моему, так мне сказал, Клементина, жуткий фильм, не надо ходить. А я почему-то знаю, что... А я песню знал. Клементина, моя дорогая Клементина. Я думаю, нет, этот фильм не может быть плохой, он оказался замечательным. С книжками то же самое. Тебя хвалят, и ты не веришь. Про то еще надо на человека смотреть тоже.
Ну да, который хвалит.
Который хвалит, ты должен его знать, да. Насчет технического не знаю, я как-то...
Не по этой части
я
уже.
Я даже не знаю, кто теперь заказывает эту художественную литературу. Деньги, по-моему, заказывают.
Иван из Москвы нам дозвонился, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, что касается заказа, я тоже не в курсе. Мне кажется, что переводить техническую литературу, ну, это совершенно не проблема. А вот наоборот, в отношении художественной литературы, мне кажется, что у каждого народа существует как бы некий свой менталитет и свой как бы взгляд на мир. И одна и та же дорога видится в глазах какого-нибудь американца, австралийца, россиянина по-разному. И, соответственно, нельзя, по-моему, я в этом уверен, адекватно переводить какое-то художественное произведение. Спасибо.
Ну, мне любопытно. Значит ли это, я не знаю, вот Иван уже нет с нами в эфире, значит ли это, что не надо вообще переводить? Конечно, «Вся королевская рать», написанная Уорреном, и «Вся королевская рать», написанная Голышевым, это два разных текста. Значит ли это, что Голышеву не надо было переводить «Всю королевскую»? Не думаю. Хорошо, что
я получил за это деньги, как это не надо? Нет, на самом деле это все действительно перевести ничего нельзя, и мы это слышим постоянно. Действительно.
Но надо.
Но как-то переводят и читают. Вот Шекспира играют, например, хотя там точно переводы хуже, чем то, что он сам написал.
Да и то, что я думаю, что и англичане сегодняшние нуждаются в переводе Шекспира. Все-таки тот
нет,
язык,
думаю,
на котором
нет,
написано.
Думаю, нет. Очень много, ну, там такая же Петрушка, как с Грибоедовым, там очень много того, что он придумал, вошло в язык просто. Да, мы эти там с корабля на бал знаем откуда. А там также гораздо больше только из Шекспира этого. Нет, ну, конечно, нельзя перевести, но Джека Лондона читали, Марка Твена читали, там, Хемингуэя читали, и «Борода» это везде висела в 60-х годах. Да? Просто жизнь опровергает это свойство. А потом и не мешает иногда дорогу чужими глазами увидеть.
О.
Только умней будешь.
Григорий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте, Григорий.
Ваша интересная передача. У меня есть замечание и маленький один вопрос.
Давайте.
Замечание в том, что обратный перевод случился с «12 стульями» Ильфа и Петрова. Это произведение было напечатано во Франции, и в Советском Союзе какие-то деятели перевели с французского на русский, не зная до конца, что авторы живут в СССР.
Замечательно.
И где-то пытались напечатать, но при печатании хватились, что, к сожалению, печаталось у нас в газетах, а отдельное издание вышло позже.
Понятно. Вопрос у вас был еще.
Маленький вопрос. Давайте. Я не сначала включился. Скажите, а ваш гость живет в России?
Представляете, он живет в Москве, в России.
Да.
И он на один год выезжал, кажись, я узнал из биографии, преподавал в американском университете.
На 4 месяца.
На 4 месяца. Но вернулся, живет в России. А, кстати, ну это из этого просто следующий вопрос. Невозможно, думаю, что невозможно переводить на русский язык и жить не в России. Теряется язык. Вы следите за изменениями сегодняшнего языка? Ведь вы говорили про Набокова, но вы переводите для, там, в 60-х годах, и сегодня вы переводите для разного читателя, да?
Ага.
Просто вы следите за вот новым сленгом, за появлением в русском языке огромного просто пласта молодежного, там, скажем? Или вам это уже просто не нужно?
Нет, конечно, это нужно, поскольку ты пока еще живешь здесь. Ну, не здесь, а на земле, да? Это всегда нужно. Но дело в том, что там книжки, которые я перевожу, там это не нужно, и мне кажется, фальш. Потом я очень туго это воспринимаю. Жаргон вводить в перевод литературы очень тяжело. На самом деле это такая приходящая вещь. Это вроде мелких медных денег. Да? Сегодня он есть, завтра нету. Литература не так пишется. А чтобы сейчас понравиться, да, наверное, надо на фене это переводить. Да? Но я считаю, что поскольку распад языка происходит, благодаря средствам массовой информации в первую очередь...
Тут Голышев показал на меня, просто
нет,
персонально.
Нет, не на вас, на стол показал. Вот. А действительно, это безобразие, когда там маленький ребенок 5-летний говорит «козел уже», да, а он это в мультиках видел, он не от старшего брата там этот ребенок принес.
Причем он имел в виду не животное, а человека, что
нет,
досадно.
Он не знает, что он имел в виду, он думает, что он имел в виду животное, но не имел в виду это, значит, блатного слова. Я считаю, что просто, ну, литература, которая что-то намерена сколько-то прожить, она не может этим сильно... А потом вы... я консерватив.
В порядке, в диалоге, опыт Райт Ковалевой с Селлинджером, где заговорил на каком-то таком русском, странном языке.
Русском или этрусском? Русском?
Да.
Но странным, но я тогда молодой был и возмущался, что это на наш жаргон не похоже.
А-а-а.
Значит, она что-то придумала свое, да, вот, и это правильный способ. А вот то, что гуляет кругом, да, это только гадость будет одна.
Нам дозвонился Юрий Алексеевич Рыжов. Юрий Алексеевич, здравствуйте, рада вас слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел просто краткую реплику. Здесь зашла речь о техническом или научном переводе. Угу. Значит, когда-то там до 30 лет, работая инженером, я подрабатывал именно этим. И могу сказать, что правильно было сказано, что технический перевод гораздо легче, если ты работаешь в сфере, в которой ты профессионал, в смысле науки. Тогда там тебе нужно 500 слов и немножко знания грамматики английского языка. А вот я преклоняюсь перед людьми, которые переводят художественную литературу, а тем более поэзию. Это фантастика. И мне это совершенно непонятно, как это можно сделать.
Ой, спасибо за ваш звонок. Вот какие люди там иногда прозваниваются.
Ну, значит, я очень тронут тем, что там 500 слов надо знать. Но я думаю, что он тоже преуменьшает потребности. Дело в том, что я работал редактором. 500 слов человек знает и грамматику знает, а править приходилось очень много, потому что там нагромождение от глагольных существительных, а мозг теряется на четвертом уже, да? Усиление, улучшение дальнейшего развития нашего продовольствия.
Это человек не знает родного языка уже.
Нет, он знает родной язык, но чтобы это читалось, надо как-то некоторые еще усилия. Вообще требует усилия это, да, вот перелопачивать.
Сколько, понимаете, дурацкий вопрос раз на раз не приходится, но тем не менее, примерно, вот роман по объему равный «Королевской рати». Это год работы, два?
Тогда это было 2,5.
2,5 года.
Да, но сейчас приходится прям быстрее это делать как-то. Но не это я уже и не берусь за 30 листов. Да. Нет, был роман, который 3 года переводил.
Что это за роман?
Стайрона «Поджег этот дом», да. Угу. Но там 30 листов аккуратно есть, вот и все. А сейчас как-то и такой, как бы и книжек таких нету сильных, и времени нету, и объему. А объем такие уже там 60 листов, это просто ты умрешь раньше.
Чем... Ну да. Давайте, перед тем, как вот Вероника хочет еще один вопрос, раз уж мы заговорили о сегодняшнем, я тут прочел, что вы одну из книжек Гарри Поттера переводили. Да. Вам такой вопрос странный. Вам не скучновато после Фолкнера эту литературу переводить?
Нет, это было совсем не скучно, потому что мы переводили, по-моему, 2 месяца со страшной скоростью. Это очень легко переводится, и ты это...
Это такое техническое
душе
упражнение.
Это отношение не имеет. Это не техническое, это финансовое упражнение.
Иван из Москвы нам пишет. Большое спасибо за интересную передачу. Короткий вопрос. Какой из всех народов, которых вы переводили, самый законопослушный? И не из-за того ли, что мы слишком законопослушны, все наши беды?
Мы слишком законопослушны. Господи, нет. У меня сегодня просто день откровений какой.
Я как раз думал, что единственное, чего мы еще тут не привыкли, это к закону, да? Мы ко всему привыкли, к власти, я не знаю, но насчет закона нету.
Этого зверя здесь не было.
У нас гимн меняется 3 раза за 20 лет, да, слова, музыка, правда, а тоже и музыка меняется, и гимн. Нет, я думаю, что законопослушный народ англичане, из тех, кого я переводил, потому что больше никого я не переводил, кроме американцев. Американцы менее законопослушные, да, и там просто он больше как бы дает возможностей для непослушания. Ввиду более дикости страны. А наш народ совсем не законопослушный. Наш народ еще этого не понимает просто. Я думаю, что это главная беда. Есть и как бы историческая сложность, то, что всегда выше закона что-то есть. Или дружба, или там власть, или кто-то еще, или народная воля. Но всегда что-то есть выше закона. Пока этого не будет, я думаю, у нас порядка не будет никакого.
Ну, тогда этого не будет никогда.
Нет, я думаю, что просто мы торопимся, и как бы там за какие-то 70 лет хотим космических перемен. Люди долго живут, страны в смысле, да, если они не вымирают. И что-то, я думаю, постепенно должно утрястись.
Вы оптимист?
Нет. Я думаю, так, Нет, не оптимист никак, просто. Я думаю, что что-то происходит, и происходит довольно неизбежное. Да? Людей становится все больше, так или иначе, они закону должны подчиниться. Опять, если не вымрут.
Ну, это очень важная ремарка.
Если они не вытопчут землю до этого, да?
Так понимаете, какая штука? Это же как у Дарвина, да? Кто-то выживет, да? Вопрос в том, кто и по какому поводу выживет. Значит, важная ремарка, если не вымрем, да?
Сильные без слабых сдохнут в один день. Вот вы представляете, там богачи без бедных, их просто не будет. Поэтому выживут все. Если выживут. Но я в этом не уверен как раз, потому что ведет себя человечество по-свински.
Вы знаете, человечество, Эйнштейн, когда началась Первая мировая война, сказал, что человечество ампутировали, Европе, сказал, ампутировал себе головной мозг. Вот, сказал Эйнштейн в день начала Второй мировой войны. Так что ампутация, я думаю, что это же мог сказать Джонатан Свифт, да, до 3 века раньше. Я думаю, что эта ампутация, в общем, не прекращается, а все равно.
Да, они, ну, они уютно устроились, но мне кажется, что там каких-то частей сознания не хватает. Я имею в виду Европу, да. Они до сих пор себя считают носителями цивилизации. Хотя 2 мировые войны, да, с побоища устроили они, европейцы, да. При этом они считают себя самыми умными. И сейчас они очень какие-то уютные, там какой-то. Этот Европейский Союз, все собой довольны до безумия.
Вы американист, Виктор Петрович, американист.
Нет, я не могу, просто чваниться не надо.
Чваниться, да, чваниться не стоит никому. У нас осталось буквально, ну, буквально полминуты до конца эфира. Вот какой-то короткий рецепт от классика, которому, кстати, скоро 70 лет, имеете право.
Нету рецептов.
Совсем? Да ничем нет. Не обнадежите?
А как обнадежить? Что вы хорошо жить будете?
Да, вот.
Нет, лично. Это я не знаю. Это надо к мессингам там каким-то обращаться.
Виктор Голышев, переводчик, но не мессия на волнах Радио Свобода.
С пейджера «Искусство перевода» — это искусство. Недаром в французском языке есть 2 слова, обозначающие синхронного переводчика и переводчика билетристики. Спасибо вашему гостю за его переводы. Он артист, пишет Лариса из Подмосковья.
Присоединяемся.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей «От А до Я» — передача о русском языке. Ее тема — домашняя речь. Затем программа «Формула кино». Кинокритик Майя Туровская расскажет о картине Михаила Рума «Обыкновенный фашизм». Во второй половине часа продолжение велопутешествия по Парижу в передаче «Карт-бланш» и завершит час передачи «Событий недели. Особый взгляд». У нас в гостях историк-социолог Юрий Тейпер. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Виктором Голышевым была Вероника Баде, продюсер Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо, все свободны.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и...